Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер добрый, братья и сестры. Прямой эфир радио «Радонеж». Протоиерей Андрей Ткачев с вами в эфире. В ближайший час наш разговор. Неоднократно мы с вами говорили о том, что аще будет в календаре память какого-то из святых, кто оставил памятник своей жизни письменной в Библии в виде книги, или о ком упоминает Библия, не как о писателе, но как о деятеле, то надо чтить его прочтением этих страниц библейских. Скажем, память Ильи нужно читать соответствующую книгу царств. Там третью, кажется, да? Там память Моисея нужно читать что-то из Пятикнижия. Память Исаии нужно Исаию читать. Память Луки нужно читать Евангелие от Луки или Деяния. Память Малахии пророка, последнего пророка Ветхого Завета, между которым, от которого до Христа Царя 400 лет пролило пустоты духовной, полного отсутствия духовных писателей. Совершается память сегодня. Малахия, последняя книга Ветхого Завета. Печать пророков называется Малахия у отцов. С этим именем мусульмане называют Магомета, имея в виду, что пророчества продолжились, и значит, они считают, что много было потом пророков, и нашего Господа числят между пророками, а Моисея последним. Но имя это, печати пророков, мы усваиваем с вами по учению церкви пророку Малахии. Он последний пророк, печать пророков. Уже потом Иоанн Предтеча, это уже не столько пророк, сколько свидетель, то есть не говорящий по слуху уха и по внушению сердца от Бога, но уже видящий Господа и говорящий о том, что видит. То есть он уже свидетель, от слова «видеть». По сути, он стоит между пророками и апостолами, не являясь в полной мере ни тем, ни другим, совершая особое избранническое служение. А вот Малахия есть действительно печать пророков, и мы сегодня почитаем его слова. Четыре главы, небольшие четыре главы его пророчества о том, вообще, что, чем заканчивается Ветхий Завет, стоит знать. Мы как-то раз с вами читали Софонию, и там нашли очень много интересного, как я помню. Вот и сегодня. Мы не будем читать все подряд, безусловно. А будем выборочно читать некоторые вещи, для нас особенно знаковые. Это пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Сын чтит отца». Первая глава. Я думаю, вы можете следить по Библии, кто имеет, а можете просто слушать. Это уж как кому удобнее и кому как позволяет жизнь. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоволение предо мною, говорит Господь Саваоф? Вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». То есть пренебрежение к богослужению. Богослужение длинное, богослужение утомительное, богослужение, обремененное множеством всяких частностей, священных подробностей. И вот они говорят, что не нужно это все. И этим они бесславят имя Господне. Кроме того, они приносили в жертву ненужное в стаде. Поскольку жертвы были кровавые, нужно было приносить ягнят, волов, вот, то они норовили приносить что-нибудь такое, что в стаде человеку не нужно. Что-то паршивое, слепое, хромое, бесплодное. Говорит, когда вы приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? Благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас, нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостивно принимать вас, говорит Господь Саваоф? Значит, пренебрежение к службе и желание, как есть такая пословица, «на тебе, Боже, что нам не гоже». Такое, вот такое. Мы, кстати, священники тоже часто знаем, такое приносят, как это было, такое было поветрие такое целое, принесение вещей в храмы. Ну и бывает, приносят нормальные вещи, которые можно и на бомжа одеть, и на простого человека, малоимущего, такой секонд-хенд. Но бывает, такое дрянь несут. Такие какие-то мешки с таким мусором, с таким тряпьем таким, что, ну, что священники превращаются, и приходы превращаются в какие-то мусоросжигательные фабрики такие, что мы множество гуманитарной так называемой помощи, всяких этих милостивых приношений, является, по сути, каким-то хламом, который нужно утилизировать. Это вот что-нибудь такое вот, такие странные виды милостыни, когда люди отдают то, что им самим дома не нужно. И мы, как священники, часто знаем, такое действительно несут непонятно что. Малахия пророчествует о том, что евреи, плохо чтущие Бога, уступят свое место. Так бывает вообще обычно. Не имеешь – потеряешь. Вернее, не хранишь – не ценишь – потеряешь. Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Он говорит о том, что первенство Израиль отдаст. И многие узнают Бога. Это такая уникальная возможность, по сути, в единственном числе среди народов, молиться Богу живому и истинному, отнимется от евреев. Он говорит, 1 глава, 11 стих. «От восток солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Это очень важные слова, потому что еврейское богослужение, напоминаю, привязано к одному месту. Евреи могут иметь только один храм на всей земле. И нигде хочешь, а только в Иерусалиме. И не в любом месте Иерусалима, а только на горе Мориа. Только там может быть храм. Если его там нет, значит, его нет вообще. И только там, в ветхозаветные времена, приносили жертвы Богу живому, истинному, сотворившему небо и землю. Богу, воспетому Давидом, Соломоном, поклоняя его через пророков, и который открыл себя Израилю. А здесь мы слышим такое явное пророчество о перемене времен, о том, что наступают новые времена богопочитания. Совершенно новое время, как Господь Самарянке говорил: «Женщина, поверь мне, скоро будет наступать время, когда не на этой горе, не на этой будут поклоняться, а в духе и истине будут поклоняться Богу на всяком месте». Вот об этом говорит Малахия за 400 лет до пришествие Христа. «От восток солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Это явное пророчество о распространении богопознания по всему миру, что, собственно, и совершилось, и продолжает совершаться. И, как говорят пророки великие, как море наполняется водами, так мир должен быть наполнен познанием Господа. Эти стихи, между прочим, поют при встрече архиерея. «От восток солнца до запад, славно имя Господне, будь имя Господне благословенно отныне до века», говорят. Хористы поют громогласно, когда в храм Божий вступает архиерей для совершения богослужения, поскольку архиерей – носитель апостольской благодати, и на его плечах, по сути, и лежит ответственность за то, чтобы от восток солнца до запада, то есть по всему миру, хвально было имя Господне. Его встречают пением стихов, перефразом из пророка Божьего Малахии. «Притом говорите еще, что эти хульники, так сказать, уставшие от богопочитания, говорят, вот сколько труда». Ну, действительно, труда много. При богослужениях, при жертвах, вот любой праздник. А ну вы попробуйте храм приготовить к празднику, храм после праздника убрать. А вот сейчас водосвятие будет. Это сколько возни, это сколько приготовлений с водой, с этим. А потом попробуй это все после освящения, все это пораздавай, чтобы мир не потерять. Поналивай каждому вредному просителю в баклажку. Да потом до поздней ночи оставаясь, это все убирать после людей, это все до ночи. Это каждый праздник, это наказание для служителей церкви. Для пришедшего помолиться – это счастье и праздник, а для служащего в храме и прислуживающего, помогающего – это такое серьезное испытание очередное. Работы очень много. Это у нас. Потому что у нас нет ни крови, ни овец, ни огня, ни ножа, ни кровавых жертв. А тогда вообще, если не представляю, как это нужно было резать этих животных с утра до вечера, сжигать, там, потрясать, отделять, петь, молиться, в трубы дуть и ходить там, хлюпая по крови. По жертвеннику, значит, это труда много. Но вот они говорят, что много труда. И пренебрегаете трудом, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Проклят ли лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, имя мое страшно у народов». Если это все перенести на новозаветные отношения, то получается то же самое. «Пообещал – сделай, абы что Богу не приноси». Жертва – это то, что отрывается от сердца. Жертва – это то, что нужно тебе самому. То, что тебе самому не нужно, а ты принес, это еще не жертва. Жертва – то, что ты отнял от себя и принес Богу или ближнему, или Богу в лице ближнего. Это то, что отнято, оно, собственно, имеет цену. Вторая глава посвящена священникам. «Итак, для вас, священники, это заповедь, Господь, говорит Господь через Малахию. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения». Нет, наверное, ничего более серьезно страшного, чем такие слова, потому что священник благословляет, а если Бог проклянет его благословение, то что толку со священником, если он вместо благословения рассылает вокруг себя проклятие? «Я прошлю на вас проклятие, прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Но это вот мы в семинаре этого не читали внимательно, я не помню такого. Значит, здесь Малахия говорит о том, что завет Бога с людьми через Левия, через ветхозаветное священство был заветом мира, жизни и мира. «Я дал ему завет для страха, и он боялся меня и благоговел перед именем моим. Закон истины был в устах его, неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». Вот задача священства. Иметь закон истины на устах, неправды не носить на языке, в мире и правде ходить перед Богом и многих отвратить от греха. О! По сути, сформулированы главные задачи священства. Далее следует похвала священству. Высокая похвала. Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник, по-славянски ангел, Господа Саваофа. Ведение. Что такое ведение? Это глубокое знание. Когда Исаия перечисляет дары Святого Духа, он там перечисляет также, значит, и ведение, дух ведения и благочестие. В паре там попарно идут дары, дары Духа Святого. И вот дух ведения и дух благочестия. Благочестие – это правильный образ жизни, а ведение – это глубокое знание. То есть есть знание, есть такой дух знания. Но это, так сказать, дух первичного научения. А есть дух ведения, то есть глубокого знания. Вот слово «ведать». «За отсутствие ведения, говорит пророк Осия, народ мой будет отвергнут от священнодействия». То есть там, где нет стремления к глубокому знанию, там, где знанием гнушаются, так сказать, удаляются от знания, бегут от него, не интересуются им, направляют свои мысли куда хочешь, лишь бы только не в глубину, то есть там нет ведения, то там прекращается священнодействие. Там наступает мерзость и запустение. А уста священника должны хранить ведение, то есть глубокое знание закона. Закона ищут от уст его, ибо он ангел Господа Саваофа. Так должно быть. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф, зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Жестко. Подобная жесткая речь есть о священстве также у Иезекииля и у других пророков великих, которые говорят о том, что, скажем, ну вот Иезекииль по памяти говорит о том, что если ты не скажешь грешнику о том, что он грешит, чтобы он остановился, то он за грехи свои умрет. Но душу его я спрошу с тебя, потому что не сказал ему. Если ты скажешь грешнику, чтобы он остановился, а он не остановится, то он за грехи свои умрет, но ты спас свою душу, потому что ты сказал ему. Ну и, наконец, если ты сказал ему, он послушался, вы оба спасли свои души. То есть священник, в общем-то, должен быть проповедником истины даже в целях личной безопасности. Что если он ничего не говорит, то погибающий от незнания, погибающий от неведения, неведущие правды, рискуют переложить ответственность за кровь свою на плечи того и на голову того, кто их не учил. Об этом говорят все пророки, это как бы некое общее место уже, по сути. И Странно, что оно до сих пор звучит как нечто новое, как будто мы впервые это слышим каждый раз. Пророк перечисляет грехи народа. То есть пророки, они смотрят на жизнь народную таким строгим взглядом нездешнего человека, так скажем. То есть человека, смотрящего на мир не с точки зрения обывателя, а с точки зрения Бога. Это вообще нездешний взгляд. И первое, что бросается в глаза, это различные беззакония. И вот что отмечает Малахия интересное. Вот еще что вы делаете, то есть из грехов ваших. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господний, с рыданием и воплем, так что он уже не презирает больше на приношение, не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. То есть вы делаете нечто такое, благодаря чему Господь больше вас не слушается. Вообще он не слушает ваших молитв. Вы скажете, что это, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. То есть, обличается этими словами нарушение брачной верности. Значит, вот еще что ты делаешь. Ты обижаешь жену свою, ты заставляешь ее рыдать у алтаря, обливать слезами жертвенник, и слезы ее становятся стеной между тобой, молящимся, и ею обиженной. И Бог больше не хочет тебя слушать, потому что он был свидетель между тобой и женой твоей юности. А ты поступил вероломно. Но евреи люди хитрые, и все мы тоже люди хитрые. Все, так сказать, лаца, влакава, лакав. Это заповедь на заповедь, закон на закон, правило на правило. И они говорят, а вот Авраам тоже имел несколько жен. Имел Сару, имел Агарь, имел Хитуру. Вот. Мало ли праведников там имели много женщин. И поэтому здесь, так сказать, мысль Малахии уходит дальше к Аврааму. Говорит, но не сделал ли это вот один, и в нем пребывал превосходный дух. То есть он намекает на Авраама, который имел несколько жен. Впрочем, и другие тоже имели много жен. Праведники старозаветные. Что же он сделал, этот один? Он говорит, не оправдывайте себя этим. Он хотел получить от Бога потомство. То есть Авраам жил в состоянии ожидания семени от Господа. И он не по похоти жил с женами этими и не наскакивал на них, так сказать, как неистовый. Как жена неистовый, как не имеющий сдержанности в делах плоти. А он именно смотрел на союз с женой, как на ожидание потомства. Поэтому тут как бы так косвенно обговариваются возможности отхода или такого петляния, такого этого хитрого ума. Ум ведь он как змей петляет. А если так? А вот если так? А может быть так? И он вьется по земле, так сказать, падший ум, как змей по песку. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Вот такая вот громогласная истина прозвучала. Я думаю, что очень актуальная вещь, потому что, стоя на исповеди, вообще читая книги, там, так, некую хронику современной жизни, вникая в газеты, в социологические исследования, беседуя там, с психологами, философами, ты видишь, что это, в общем-то, бич нашего времени и неверность разъедает жизнь, а там, где неверность разъела жизнь, там постепенно в эту такую щелку, которую гниль проела, просыпается все на свете вообще. И здоровье, и счастье, и мир, и богатство, и все пропадает пропадом. Пропадом пропадает все от блуда и всего сопутствующего. Поэтому берегите дух ваш, говорит Господь, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Вы также прогневляете Господа словами вашими, и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит. Или говорите, где Бог правосудия? Это прям сегодняшнее дело. Это мы прям сегодня видим, как люди говорят грешникам, Господь милостив. Они творят злодейство, а злодейство за злодейством. А где Господь? А что он делает? Этим мы прогневляем Бога. Там потом дальше мы прочитаем даже уже сейчас. Боящиеся Бога говорят друг другу. Внимание. Внимает Господь и слышит это. Пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его. То есть так говорят боящиеся Бога. Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я сделаю. и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Это нам в ободрение, чтобы мы не думали, не повторяли, так сказать, поспешно эти злые слова злого человека. Вы говорите, тщетно служение Богу. Многие так и говорят, а что толку? Ну вот мы молись, не молись, а вот да-да-да. Говорит, вы говорите, тщетно служение Богу. Что пользы, что мы соблюдали постановление Его, ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? Ныне мы считаем надменных счастливыми. Наглецов, богачей, воров, там каких-нибудь там тех, там прохиндеев, там где клейма негде ставить, такое. Мы считаем их счастливыми. Вот про них показ по телевизору, в газетах печатают. На плакатах мы видим их лица, в газетных киосках видим их лица. Мир спектакля показывает эти физиономии везде. И мы считаем их счастливыми. Лучше устраивают себя в жизни делающие беззаконие. Так говорят беззаконники. Слышите внимательно, проверяйте свои мысли. Беззаконники считают, что лучше всех устраивают себя в жизни делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Это буквально сегодняшние речи. То есть, в принципе, как-то раз, я уже говорил об этом, может, не раз, а может быть, 101 раз, что пророки, вообще чтение пророков, это чтение утренней газеты. То, что говорит Малахия, Захария, Сафония, Агей, Михей, Амос, это все сегодняшний день. Это настолько актуально. Хотя говорилось оно там по 2000 лет назад, по 3000 лет назад. Это все настолько актуально, что удивительно просто, да. И мы должны проверять свой внутренний образ мыслей по камертону пророческих слов, речений, для того, чтобы определять безошибочно. Вот здесь фальшь, вот здесь звучит стук по дереву, а здесь стук по металлу. Здесь стук по золоту, а здесь по бетону. То где там внутри у нас звучит бетон, а где дерево, где золото, а где серебро. Третья глава, пророческая, великая глава. «Вот я посылаю ангела моего, он приготовит путь предо мною». Слышите? Это скоро будет крещение Господне. Скоро мы прочтем эти слова, которые Марк цитирует. Начало Евангелия Христа, Сына Божия. Как написано у пророка. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, он устроит путь твой пред тобой». Вот слова Малахии, которые скоро прочтутся. «Ангел мой, который приготовит путь предо мною, это предтеча». Предтеча разве ангел? Нет, он человек. Почему назван ангелом? Потому что он вестник. Слово «ангел» переводится как «вестник». Вот и ранее, во второй главе тоже, священники все вообще были названы ангелами Господа Саваофа. Закона ищут от уст священника, и он ангел Господа Саваофа. И предтеча назван здесь «посылаю ангела моего». Предтеча – человек из плоти и крови. Родила его мама, зачал его отец. И жил в пустыне, и ел акриды и мед дикий. И вот он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Это Христос. Они искали Христа, жадно ждали его. Настырно выпрашивали, чтобы он быстрее пришел. И вот он внезапно придет в храм свой. Придет Господь, которого вы ищете. И ангел завета, которого вы желаете. Ангел Завета. Это уже касательно Господа. Почему он назван ангелом? Потому что он тоже вестник. Его отец послал в мир. Всякий посланный является вестником. А вестник по-гречески это ангел. Христос есть ангел Нового Завета. Он ангел Отца. Он ангел лица Божия. Лица Отча. Его посылает Господь. И он есть ангел Нового Завета. Тот ангел Божий, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Значит, Малахия зрит дальше, чем первое пришествие. Он зрит первое пришествие с предтечей, с Христом, а потом сразу зрит второе пришествие. То есть он видит огонь очищающий, огонь второго пришествия, огонь страшного суда, когда всякая нечисть будет очищаться, как грязь в щелочи. И вот он говорит, кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их. Приду к вам для суда. А далее идет перечисление семи главных грехов, которые усматривает Малахия в окружающем народе. Все эти грехи касаются нас напрямую. Все есть у нас тоже. «Приду к вам для суда и буду скорым обличителем». Внимание, первое, чародеев. То есть бабки, гадалки, ворожки, битвы экстрасенсов, гороскопы, гадания, узнавание будущего. То есть буду скорым обличителем чародеев. Ну, не говорим уже про всяких сатанистов, приворотчиков, там всяких гадателей, вызывателей мертвых, обаятелей, шептунов и так далее, и так далее. Чародеев. Прелюбодеев. И тех, которые клянутся ложно, удерживают плату у наемника, то есть договариваются за работу и удерживают деньги, не платят в срок, не платят все, находят изъяны в сделанной работе, не отдают полностью заработанных денег. Притесняют вдову и сироту, то есть обижают самых беззащитных. Отталкивают пришельца. И, наконец, седьмое, последнее. «И меня не боятся», говорит Господь Саваоф. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, до сих пор не уничтожились». Значит, вот пришествие Божие будет обличением греха, и грехи самые вопиющие Малахия перечисляет. Кроме того, он говорит о том, что народ обкрадывает Бога, а люди говорят, а чем мы можем тебя обокрасть? Можно ли человеку обкрасть Бога? Вы обкрадываете меня? Говорит, скажете, а чем мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Имеется в виду, что ну, так, это про проклятие, это я читаю, это цитата, это не так сказать, не мои гневные речи, это речи пророка Малахии. Значит, Господь связал Израиль заповедями о десятине. Все, что заработал, все, что получилось, все, что прибыль принесло, все, что собрал с поля своего, будь любезен, дели на десять, и десятую часть относи Богу. Через отданную десятую часть, девять десятых оставшихся освящаются. Как-то мы уже с вами говорили, что отдай одну десятую, девять десятых оставшихся осветиться. Это будет свято. Ты смело пользуйся, оно святое. Только ты отдай одну десятую. То есть капля моря освещает. Кусочек отдай, а целое осталось святым. Это касается всего. Например, времени, сил, там, слов. Например, из 10 слов должно быть одно слово о Господе. Из 10 мыслей должна быть одна мысль к Богу. То есть научись посвящать все, что есть живущему вовеки. Отцу и Сыну и Святому Духу. Ну и там дальше уже там и деньги, там и вещи, там и произведения земли и прочее, прочее, прочее. Значит, если человек это не делает, то, по сути, он не дает Богу то, что Богу принадлежит. Говорит, вот вы меня, говорит Господь, обкрадываете. Вот обкрадываем ли мы Господа? Я думаю, что приказа о десятине у нас в Церкви Новозаветной нету. У нас нет твердой, так сказать, такой дисциплины, чтобы каждый обязан был принести там десятину того, что он там приобрел там, или заработал, или получил. Нет такого. Хочешь все принеси, хочешь половину, хочешь пятину, хоть девятину, хоть десятину. Но этой свободой многие пользуются во вред себе и не носят, так сказать, ничего. На самом деле Богу ничего от нас не надо. Он просто знает, что ты принеси, отдай, и оставшееся будет тебе на пользу. А если все на себя употребишь, то оно тебе не в то горло пойдет. То есть не на пользу будет тебе то, чем ты пользуешься один в гордом и эгоистичном одиночестве. То есть отдавание – это святое дело, ибо отдавать блаженнее, чем принимать. Поэтому сами рассудите об этом, христиане, и научитесь отдавать. Отдавать потихонечку, отдавать по чуть-чуть. Не требуется же отдать половину, десятину всего-навсего. Понемножку отдавать не только из вещей и денежных прибытков, но мыслей, слов, времени, дел, сердечных усилий, всего того, что, собственно, составляет внутреннюю сокровищность человека. Отдавать блажение, нежели принимать. Если все будет на себя истрачено, то это будет печаль, беда и потеря жизни, потеря жизненного пространства. Значит, таким образом мы обкрадываем Господа Саваофа. Четвертая глава, последняя глава Ветхого Завета. Сейчас я закончу, буквально минут пять, И вот тогда можно будет уже дозваниваться, мы поменем еще живых и усопших, вот, и можно будет еще какой-то минут 15-20 там пообщаться в прямом эфире с дозвонившимися. «Придет день, пылающий, как печь, тогда все надменное, поступающее нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Солнце правды. Помните, мы вот недавно отпраздновали, что Рождество пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия миру и свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, тебе кланитесь, солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока, Господи, слава тебе». Там есть слово «ведеть», то есть глубоко знать. А здесь про ведение как раз и говорится, что ведение ищут от уст священника. И солнце правды, то есть два слова, употребляемые пророком Малахии, есть в тропаре Рождеству Христову. Значит, тебе знать солнце правды, тебе видеть солнце правды с высоты востока. Значит, вот теперь гляньте, для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды, это Христос. То есть для тех из евреев, это же говорится людям, которые жили за 400 лет до Господа Иисуса Христа, до Его пришествия. Что такое 400 лет? Это 1600-е года, если от нас сейчас отсчитать 400 лет назад. А что было 400 лет назад, в 1600-х годах? Это была смута. 1612 год, польско-литовское нашествие. Вот буквально 400 лет отсчитайте от сегодняшнего дня. Это будет, значит, польско-литовское нашествие, осада Троице-Сергиевой Лавры, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Мария Мнишек и полная куча разных безобразий, когда было непонятно, что будет дальше вообще, жить или не жить русской земле. Междуцарствие, погибели Рюриковичей, возникновение Романовых, когда Ермогену, умиравшему от голода в чудовом монастыре, явились святые, Сергий Радонежский говорит, что молитвами Богоматери суд об Отечестве переменен на милость. Давно это было или нет? Это было очень давно, 400 лет, 17 век. Представьте себе, от Малахии до Господа 400 лет. И вот Малахия, последнее пророческое слово, ободряющее евреев, которым нужно ждать Мессию. Ведь еще по меньшей мере 4 на 4, 16 поколений евреев умерло, не дождавшись. «Для вас, благоговеющих перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Это так они из года в год, из поколения в поколение повторяли эти слова друг другу с этой угасающей надеждой, но до конца не исчезающей. Верь в Господа, надейся на Него, и увидишь милость Божию. И одно поколение умирает, а второе пытается веру сохранить. И потом эта вера наша такая слабенькая, наша такая пытается держаться, как, не знаю, как маленький фитилек дрожащий такой с огоньком. Такое вот еще одно, пока не дождались мы Мессию, и следующему передают поколению эстафету веры. Говорит, вы верьте, 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 потому что солнце правды взойдет, и исцеление в лучах его. Представляете, какой подвиг веры, которые несут столетиями и умирают одни за другими поколения, не дождавшись и не увидавши собственными глазами исполнения обещанного. Однако вера не гаснет, и праведный, как говорит нам Писание, верою жив будет. Праведный верою жив будет. Надменный человек, как бродячее вино, не успокоится, а праведный верою жив будет. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, и говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». То есть есть закон, есть правила и есть уставы. Это разные вещи. Закон говорит о главных заповедях, потом есть правила, правила жизни, богослужения и уставы. Уставы, определяющие разные стороны богослужебной и частной гражданской жизни. Вот это все, что нужно человеку. Закон, заповеди, правила и уставы. И в конце: «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господнего Великого и Страшного». И когда пришел Иоанн Предтеча в духе Ильи, а он пришел именно, как говорит Писание, в духе и в силе Ильи, и был одет, как Илья, в лосиницу, припоясан по пояс, по бедрам, по чреслам, поясом из кожи. Вот. И его спрашивали: «Ты Илья?» Он говорит: «Нет». «Ты Мессия?» Говорит: «Нет». «А что ж ты крестишь?» Все ждали Илью, а пришел Иоанн. Илья придет. Но Илья будет пророком второго пришествия Христова. Именно для суда, когда Господь будет на суд уже идти перед наступлением Дня Великого и Страшного, точно так, как написано. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господнего, Великого и Страшного». Илья придет и будет обличать Антихриста, будет бодрить последние остатки Израиля, будут всех веселить тех, которые веруют в Бога, и будут говорить: «Не бойтесь». Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Это последние слова Ветхого Завета. Дальше наступает период молчания на 400 долгих лет, так как если бы у нас на Руси от патриарха Ермогена аж до сегодняшнего дня не было ни одного святого. Можете только представить ситуацию? С большим трудом. А вот такое было. Мы прочли сами сегодня книгу Малахии, потому что сегодняшний день прошедший, пятничный, был посвящен памяти этого святого Божьего человека, пророка твоего Малахии, память Господи празднующий. Тем тебя молим, спаси души наши. Аминь. Теперь у нас есть звонки, и мы оставшееся время посвящаем вашему дозвону. Слушаем вас.
Алло, алло.
Да.
Слышно, это я?
Да, мы слышим вас, да.
Слава Иисусу Христу, Отче. Благословите.
Господь да благословит вас и нас.
Это Сергей Николаев, ваша передача, звонил. В конце вашей передачи вы, отец Андрей, сказали, что Россия является последним светочем этого мира. Я с вами абсолютно согласен, но хотелось бы услышать вас подробно. У нас существует Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия, в конце концов Греция, православный Афон. В чем незаменимая роль России в борьбе с наступающим царством Антихриста? Дякую.
У нас есть очень много божьих людей по всему миру рассеянных. И в помянутых Греции, Болгарии, и Грузии, и в той же Венгрии наверняка есть какие-то рабы Божии, тайные или явные. И они, может быть, есть. Как говорит Писание, во всяком народе боящийся Бога и творящий правду угоден ему. То есть сомневаться не приходится, что на всех континентах есть святые люди, которые праведны, по крайней мере, праведные Божьи люди. В чем заключается уникальное служение России? Огромное географическое пространство, соприкасающееся со всей Вселенной, по сути. Как говорил Райнер Мария Рильке, Россия граничит с Богом. Физическая мощь государства, которое в благоприятных условиях может охранять внешние силы и внешние подпоры, и то малое стадо христианское, которое составляет соль земли. Это то, что может быть у нас, в отличие, например, от тех стран, которые сегодня отказываются от христианской морали, и христиане постепенно превращаются в гонимое сообщество, покуда еще не убиваемое, не выгоняемое, но уже не имеющее никаких прав. То есть Россия может на излете времен, на конце времен явить некое приближение к симфонии, к некой гармонической слаженности государственной машины и церковного организма, с тем, чтобы государство охраняло внешние рубежи народной жизни, а церковь наполняла внутреннее пространство народной жизни правильными смыслами. То есть такая возможность у России есть. Работы здесь непочатый край, но возможность сама такая есть. Такой возможности больше нет ни у кого. Все остальное так или иначе лежит под катком глобализма. Мы сами под этим катком страдаем, но не лежим в той степени, в которой хотелось бы нашим врагам. Ну и имейте в виду, что во всем мире очень мало стран есть, которые по-настоящему суверенны. То есть суверенность стран стала эфемерной. Ну, допустим, Германия. Там золотой запас в Америке. Суверенности, значит, уже ноль. Хотя это очень сильная страна, очень работящий народ и большая история. Там, скажем, или та же Япония, там, или там все те страны, которые в фарватере Штатов идут, это, в принципе, страны, потерявшие суверенитет, сохранившие формальный суверенитет. Как им прикажут, так они и сделают. Есть только несколько стран в мире, которые, в принципе, по-настоящему суверенны. Это Россия, это, скажем, Китай. Это еще ряд стран Латинской Америки. Это, конечно, Штаты, которые паровоз глобализма и всех таких сложных процессов, происходящих в мире. Вот. Так вот, из православных стран только одна Россия, по-настоящему суверенная страна, которая имеет право вести более или менее самостоятельную политику в окружающем мире. И в случае благоприятного расклада для нас, для верующих, эта страна способна сохранять на огромном пространстве мировом традиционные ценности, отстаивать их и не позволять никому топтать душу простого человека. Вот это совершенно уникальные свойства на сегодняшний день Российской Федерации. Ну, конечно, это не все, еще это еще не все. Но даже если представить себе, что от Камчатки до Калининграда совершается божественная литургия на огромном пространстве русской земли, то есть этого уже хватает. Вот. Ну, в общем, много можно об этом детально говорить, но кое-что уже сказано. За вопрос спасибо. Есть звонок еще.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей, что такое Фулана Духа Святаго в наше время? Вот у нас многие крещены. Они сейчас пойдут за водичкой. Но таинства им не нужны. Вот это вот не является хулой на Духа Святаго? И у
Нет.
меня еще очень
Нет.
большая просьба помолиться за дочь нашу Наталью, у нее ДЦП, за мужа Андрея и меня Галину. Спасибо большое.
В отношении этих людей, которых вы назвали, здесь нет хулы на Духа Святого. Хула на Духа Святого – это сознательное отвержение истины. Это лицезрение истины, предстояние перед нею и сознательное отвержение ее. То есть там, где не было познания истины, там не может быть речь о хуле. Там может быть идти речь о глупости, о безумии, о заблуждении, о чем-то сказанном невольно там, или не, без понимания того, что сказано. Вот. Но хула – это сознательное противление истине. Это бесовское состояние, то есть бесы веруют и трепещут. Они ненавидят Бога всем существом своим, при том, что прекрасно понимают ангельским умом абсурдность своего состояния и безвыходность своего положения. Вот примерно то же касается и человеческого рода, где люди многие... Ну, кстати, немногие. Это жребий, кстати, немногих людей. Это жребий довольно, к счастью, небольшого числа людей. Знание истины, глубокое знание истины и открытое противление ей. Вот это есть свойство хулы. Есть звонок еще.
Алло, да. Отец Андрей.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили сейчас о десятине и вообще жертве Богу. Скажите, а является ли десятиной жертву Богу подаяние нищим? И можно, если так поподробнее, как вообще правильно давать? Слышал, что там отцы, кто-то советовал, что должна запотеть в руке милостыни, ну и подобное.
Безусловно, жертва на нуждающего человека может быть смело включена в число того, что вы даете Господу. Конечно, то есть мы не должны это все суживать до храмового употребления, дескать, только в храм неси, только мне давай, нет, ни в коем случае. Вы можете, вы, скажем так, если уж так брать скрупулезно, так вот до 10, вот вы заработали, там, условно говоря, там 50 тысяч рублей, например, да, ну, дай бог, чтобы вы зарабатывали 150, ну, условно говоря, вот, допустим, вы заработали 50 тысяч рублей, делим на 10, получается 5. Вот вы 5 эти отложите, а кому вы их дадите? Это ваше дело, значит. Допустим, вы нашли, например, нуждающуюся семью, и вы прям принесли там эти 5 тысяч, да и отдали им. Все, вы 10% уже отдали свою. В принципе, все. Вот, то есть остальное свято. То есть все остальные 45 – это ваши, это уже свято. Вы можете разделить их на 2, например, там, и за 2500, например, покупать свечи, записки, просфоры, а 2500 разделить там всем нищим, которые попадутся вам на глаза. И так хорошо. Вы можете дать 2000 батюшке, а 3000 употребить по-своему там на какие-то добрые дела. То есть как хотите здесь. Я думаю, что здесь очень опасно попытаться создать некую формальную схему для всех людей одинаковую. Потому что живут люди по-разному, зарабатывают по-разному, тратят по-разному. И сердечные желания тратить у всех тоже разные. Один книжек накупит, там, раздаст кому-то. Другой там, не знаю, что-то еще там сделает такое. Один в больницу пойдет, например, бинтовно купит там кому-то там или каких-нибудь там таблеток там с мазями больным. Это все. То есть важно, чтобы мы отделяли из заработанного что-то, да, вот равное десятой части или больше, если хотим, вот, и тратили это во славу Христа на тех, кто кому нужно. Вот. Это можно в храм отдавать, там, значит, строящиеся, особенно бедные строящиеся приходы, или сельские умирающие приходы. Заметьте, что ну, городские приходы, ну, их тоже нельзя забывать, но они как-то полегче. А вот бедные сельские приходы, или новостроящиеся храмы, или многодетные священники, или я вон там в одном храме видел такой буклетик, такой, значит, там, о погибших, умерших там священниках, оставивших после себя там жен там с 3, 5, 7, 8 детьми. Есть целый сайт, оказывается, такой, значит, помогите, значит, матушкам овдовевшим, значит, вот обычно, если у батушки там 7 детей, и батюшка служит, то она на работу не ходит, она с утра до вечера возится с детьми, вот, кормилец помер, Все, вот. То есть надо найти правильное применение заработанному и быть довольно свободным в области формального выражения своей милости. Я так считаю. Я думаю так. И да вразумит Господь всякую добрую душу на то, чтобы правильно потратить заработанные деньги на помощь нуждающемуся человеку. Это очень важная вещь. Если мы этими вещами научимся пользоваться, вообще мы тысячи слез вытрем, как бы, и многие дорожки выпрямим. Кривое выпрямится и грешно исправится. У нас есть еще звонок.
Алло, добрый вечер. Батюшка Андрей, вот у меня вопрос будет об ангелах. Значит, в Евангелии от Луки, 22 глава, говорится, что когда Спаситель с учениками был в Гефсиманском саду, он от них отошел на расстояние брошенного камня, и явился ему ангел с небес и укреплял его. Вот тут акцент на слове «укреплял». А в Евангелии от Марка мы читаем, что в первой главе 13 стих, что Господь был в пустыне в самом начале своего служения, 40 дней искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Вот у меня вопрос следующий. А каким образом ангелы могут служить Господу или укреплять его? Вот можно пояснить, пожалуйста? Спасибо.
Ну как может служить ангел человеку? Ангел может, находясь возле него, подобно человеку, находящемуся возле человека, как может служить человек, например, человек человеку может служить? Он может поддерживать его, он может разговаривать с ним, может утешать его каким-то образом, может молиться возле него, за него, рядом с ним. Он может веселить его своим присутствием. В пустых местах, где нет ни одного человека, в пустынях Господь постится, и ангелы Божии могут скрашивать его постный труд своим молитвенным присутствием. То есть, ну, мало ли, каким образом может ангел Божий послужить своему Господу, который стал человеком. А что касается Гефсиманской молитвы, то здесь в полной мере Христос, как ягненок, на котором отяготели грехи человеческие, он дал свободу, так сказать, дал возможность человечеству своему изнуриться, измучиться от всех грехов, которые он пришел взять на себя. И здесь он как человек, как раб Иеговы, как агнец Божий страдал. И кто-то из высших, безусловно, не просто ангелов, а кто-то из предстоящих перед лицом Господа на небесах, кто-то из высших ангелов, кто-то пришел к нему для того, чтобы поддерживать его, так как это было с Даниилом, так это было с Моисеем, так это было с Иеремией или с другими из пророков. То есть служить ему по человечеству Христову, то есть страдающему человечеству Христову, ангел, как не умеющий страдать, ангелы не страдают. Они не знают, что такое боль, там боль в зубе, например, или боль в поломанном пальце, там, или боль в свернутой скуле. Это им совершенно незнакомо. Но они могут поддержать, укрепить того человека, который страдает, и они служили страдающему человечеству Иисуса Христа, это Агнцу Божию, который пришел взять на себя грехи мира. То есть служение одно и служение второе, то есть укрепление и служение, здесь, собственно, некоторые синонимы. С той разницей, что в пустыне Господь постился и страдал от поста, и ангелы служили ему, укрепляя его, разделяя с ним молитвенный труд. Он не просто постился, он же молился, а в Гефсимании там уже началось, там был крест до креста, там было страдание, еще никто его не бил, а он уже изнемогал и мучился в этой невидимой духовной борьбе. И кто-то из архангелов предстоял ему в этом, служа ему и укрепляя его человечество вот в этой борьбе. То есть тут нет ничего удивительного, хотя здесь все выше ума, здесь все выше слова. То есть это вот эти вещи выше слов. Вы почитайте еще раз это все тихонечко только. И остановитесь умом на этих словах. Попросите, чтобы Бог дал вашему сердцу почувствовать смысл прочитанного. Я думаю, это будет полезнее, чем разговор в эфире об этом. Потому что страдания Христова, они не выражаются адекватно в слове. В словах их тяжело выразить. Вот их, ну вот переживание страдания Христова в Великом посту дается человеку. Какое-то более-менее приближение к пониманию страданий Христовых, а равно как и ангельского участия в них, оно дается человеку в Великий пост. В это время человеку можно понять, о чем там вообще речь идет. Что, собственно, скоро и ждет, и я думаю, мы это более глубоко почувствуем. Еще звонок.
Алло.
Да.
Батюшка.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Храни вас Господь. Это из Подмосковья Иоанн.
Так.
У меня такой вопрос, как вот насчет десятины. Было 12 колен Израилевых, да?
Да.
Яковлева. Всем землю дали. Левиному колену не дали. Должны все остальные десятую часть им давать, да? Священникам.
Да.
Правильно?
Правильно.
Вот. А это боженьки давать жертву там животным, что-то в ризницу класть, все, да?
Ну да.
Сейчас, вот переходить на наше время, значит, мы должны давать священнику. Вот кто там машину купил, кто там дом, кто там помог. Правильно, да?
Правильно.
Правильно. А то, что Богу, вот мы там свечки покупаем, там что-то в ризницу, в это там на пожертвование даем, это все Богу, правильно?
Правильно.
Правильно. А вот то, что там вдовам, там нищим давать, все, это все отдельно должно идти. Правильно я рассуждаю?
Ну, отчасти да. А ну все, ведь все, что ради Христа, оно все Богу. И то, что
я
священник...
Ну, понятно.
Да, да. Ну, хорошо, правильно, правильно.
Ну ладно, спасибо.
Спасибо. Правильно. Давайте поменем, пока есть время. Иисусе сладчайший, спаси нас. Сыне Божий и Божие Слово, Богородица ради помилуй нас. Услыши нашу краткую молитву и помяни и помилуй болящую протоиерея Александра, Ирея Василия, тяжело болящую Зинаиду, Агапия, Георгия, Татьяну, Ларису, Михаила, Елену, Ксению, Татьяну, Татьяну, Георгия, Михаила, путешествующих, Наталью, Людмилу, тяжко болящую Марину, Наталью, странствующих, страждущих, Владимира, Сергия, воина, Дмитрия, Олега, Фатинию, тяжко болящего Льва, Григория, Анатолия, Людмилу, Ольгу, Наталью, Андрея, Галину, Наталью, Ольгу с чадами, Андрея, болящую, Ирину с чадами, Илью, Анну с чадами, Данила, Надежду, болящую, Владислава, Марию, болящую, Наталью, Галину с чадами, Зинаиду, тяжко болящую, Веру, Елену, Марию, Ирину, болящих, Александру, Екатерину, тяжко болящую, Наталью, Марину, сих помяни, Господи, сих укрепи, Дух Твой Святый, да посетит их, очищая, просвещая, укрепляя, аминь. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, но представленных Зою, Галину, Николая, Александра, диакона Алексея, Павла, Зиновия, Иоанна, Наталью, Павла, Зинаиду, Феодору, Параскеву, Дарью, Александру, Елену, Анну, Давида, Семену, Татьяну, Михаила, Владислава, Галину, Василия, Павла, Александра, Владимира, Владимира, Наталью. Помяни, яко благ рабы Твои, лика в житии согрешившая, прости, никто же безгрешен, только мы Ты моги представленным дать и покой. Аминь. Есть звонок еще, слушаем вас внимательно.
Христос родился.
Славим Его.
Отец Андрей, вопрос. Почему Господь не уничтожил зло до сотворения человека?
Ну, такой глобальный вопрос. Если быстро, то зло вообще, оно должно попираться человеком и не выпускаться из преисподней, так сказать, не выпускать джинна из бутылки, должен человек с помощью Божией. То есть Бог не должен делать все за человека. Как в том анекдоте, знаете, тот Хаим, что просил у Бога денег, услыхал с небес, ты хоть лотерейный билет купи, то есть дам тебе денег, но ты сам-то хоть что-то делай. То есть нельзя все делать за человека, понимаете, нельзя. И зло уничтожать нельзя Богу самому без человека. Человек должен сам быть активным борцом со злом. Бог готов дать ему помощь в этом. Но было бы совсем хамством требовать, чтобы Бог совсем все сделал без нас, а мы тогда кто? Тогда мы бы не были люди. Человеческое достоинство, человеческая природа такова, то есть сам человек таков по своему телесно-душевному, свободному, волевому составу, умному существу своему, что он обязан быть участником космологических процессов. От него зависит все. А что толку тогда? Значит, вот купите мне билет на Мальдивы, оплатите дорогу туда и обратно. Сделайте так, чтобы я был счастлив. И не мешайте мне жить. Вот такая позиция, она, конечно, веселая, я понимаю ее, потому что я сам человек беззаконный. Вот, но я прекрасно понимаю, что это все чушь. Вот, и до тех пор, пока человек сам ничего не делает, Господь будет стоять рядом и тоже не будет ничего делать. Поэтому он и не уничтожает зло без нашего личного усилия. Да, есть звонок еще.
Алло.
Да.
Батюшка, если успеем, благословите раб Божий Сергей из Москвы.
Давайте.
Батюшка, значит, мне вопрос о последних словах вот Христа на кресте. Господи, Господи, зачем ты меня оставил? Вот что это было? Ведь, то есть,
я
мы
понял.
Все испытывали...
Я понял. Это было то, что превысило меру природных страданий. То есть, Христос вкусил неестественную боль. То есть для, он, воплотившись, взял на себя ограниченность человеческую. Он, например, для него уже и неестественно было бы, например, там, чувствовать там, утомление, голод, вот, жара, человек, там, скажем, страдания от жары или холода, или там, спанье на земле, там, или удара ногой о камень, или заноза там, шипом в руку. То есть все это для него ничем не вынужденное. То есть он по любви стал человеком и взял на себя всю нашу ограниченность. Но с отцом-то он не разлучался, а все беды человеческие происходят от того, что мы Бога потеряли. Мы ведь не просто рай потеряли, мы Бога потеряли. В грехопадении мы потеряли не рай, а Бога. И Христос этого как раз и не терял. То есть он, взяв на себя все наши условности греховные, на самом деле сохранил полное единство с отцом. Он никогда не был одинок. Он говорит, я и отец мой единый, Исма. То есть я не бываю один. Все, что я говорю, вам не говорю от себя, а говорю от пославшего меня отца. То есть полное единство. А на кресте он окунулся в то, во что окунулось человечество. И это было неестественное страдание Христа. Он ощутил богооставленность. Что произошло в этом случае, мы с трудом можем говорить человеческим языком, но Христос взял на себя все, а следовательно взял на себя и полную потерю Бога, смысла жизни Бога потерял. Он потерял отца на какие-то секунды, может быть, доли секунды. То есть он погрузился в настоящий ад. Когда отца нет, когда смысла нет, когда человек один, когда на него одного падает вся тяжесть этого безбожного мира. Вот это все он тоже испытал. Вот это отсюда и крик. Или массово хвани. Боже мой, зачем ты меня оставил? То есть он в полной мере выпил всю чашу человеческих страданий. Мы приближаемся к полному концу нашей передачи, поэтому кто не успел дозвониться, пусть не обижается на нас, потому что эфир не может расшириться до безразмерности. И того, что сказано было достаточно. Любите Писание, христиане, любите Писание, читайте его. Умоляйте Бога помиловать вас и ищите возможности умилостивить Бога добрыми делами. В этом заключается вся тайна жизни наша на самом деле. Говорить с тем, кто создал нас, хвалить того, кто создал нас, пытаться угодить тому, кто создал нас, и приносить ему смиренное покаяние в грехах своих, потому что он любит нас и готов прощать нам все. Не только до 7 раз по 7, но и до 70 раз по 7, а также более. Ему слава и держава, Отцу и Сыну и Духу Святому, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Желаю всем встретить праздник Богоявления в поднятом духе и понять, что в день Богоявления Бог открылся как Троица, а Иисус из Назарета открыл себя как Христос. Он не стал Христом, а он открыл себя как Христос, ибо Христос на самого рождения. Но он явил себя как Христа на Иорданской воде, о чем засвидетельствовал Дух Святой в виде голубя и голос Отца Небесного, сказавшего: «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, тому поклонимся». Ангела-хранителя, с Богом, до следующих встреч. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.